Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать в нашей студии. И сегодня вместе с нами и с вами этот вечер светлый и ближайший час проведет Татьяна Угроватая, регент правого хора Храма Всех Святых, что в Красном Селе, педагог, учитель музыки, автор песен, стихов для детей. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья, добрый вечер.
Вот я смотрю некоторые вехи вашей биографии, чего тут только нет. Вы и преподаватель по классу домре, правда?
Да, правда. Папа меня родительским благословением отправил учиться в музыкальное училище города Электросталь. Я по классу домре и оркестрового дирижирования закончила это прекрасное среднее образование и продолжила уже музыкальное высшее в Москве.
Угу. А вы регент, но это хорошо, все сочетается пока. А вы же еще пишете стихи и песни для детей. Ну, и перед эфиром мы с вами говорили, не только для детей, получается, но и для взрослых тоже, вернее, взрослую музыку совершенно. Как вы себя ощущаете в первую очередь? Вы просто творческая разносторонняя личность, или вы музыкант, или вы поэт? Как это вот вы сами себе можете определить?
Вы знаете, мой папа тоже был музыкантом, он был директором музыкальной школы, прекрасно владел многими музыкальными инструментами, сам писал музыку, и до сих пор его песни звучат в нашем прекрасном подмосковном городе Руза, не только среди друзей, но и среди горожан.
То есть музыка вас, просто вас окружала с самых первых лет
жизни? Да, с самых первых лет жизни. И сама специфика, быть может, моей работы в школе как-то меня востребовала к этому творчеству, потому что, проводя праздники школьные и находясь в некоем поиске хорошего материала, музыкального, поэтического, мне хотелось найти для детей что-то очень интересное, светлое, веселое, созвучное с их детской душой. И так и появились мои первые детские песни.
То есть вы ничего не находили, пришлось писать самой?
Ну, возможно, было и так.
Интересно, мы вас представили как учителя музыки. Я по своим школьным годам помню, что музыки у нас было ровно полтора года, по-моему, и потом все это исчезло. Я не знаю, музыка сейчас вообще входит? Когда я там какое-то время работал сам в школе, музыки, по-моему, не было как класса вообще никак, нигде, ни в одном классе. А сейчас она входит в обязательную программу?
Сейчас музыка входит в обязательную программу начальной школы. Uh-huh. Это в большинстве школ. Если где-то директор в частной школе имеет намерение продолжить для своих учащихся музыкальное образование, развитие в этом направлении, конечно, есть музыка и в старших классах, либо какие-то кружки фольклорные или академического пения. В школе, где я проработала долгое время, Елизаветинской школе, и ныне, в которой я преподаю музыку в школе Жуковки, там музыка в начальных классах есть, и уроки у нас проходят очень интересные. Конечно, вспоминая свое детство, думаешь, здорово, если бы у нас уроки проходили так же, как и сейчас, потому что на уроках мы и немножко танцуем, и размышляем, и даже, бывает, разыгрываем какие-то интересные сценки.
А возраст детишек какой?
У меня сейчас первоклашки. Угу. Самый нежный, прекрасный возраст.
Когда они все хорошо еще воспринимают, когда им не лень, когда они в детском саду тоже музыкой занимались.
Да, когда они смотрят на вас такими широко открытыми глазами, счастливыми и радостными.
А регентство? Вообще регентовать может любой человек, который имеет музыкальное образование, или это... Или это вот такое определенное призвание, там нужны какие-то специальные особые навыки, которыми не обязательно может обладать даже педагог, человек, имеющий высшее музыкальное образование?
Вы знаете, дело в том, что действительно научиться можно всему, если иметь к тому прилежание. Я имею в виду о тех, кто имеет музыкальное образование, как вы сказали. Другое дело, что нужно не забывать, что регентство – это не профессия, это призвание. И если ты избираешь себе эту стезю в жизни, то ты должен ясно понимать, что ты идешь не на работу, ты идешь не для того, чтобы создать из людей, которые тебе доверены или доверились, музыкальный коллектив высокого класса.
А почему бы и нет?
Это прекрасно, это тоже прекрасно, и это тоже имеет свои цели, это сфера служения, цели просветительские, цели образовательные. Конечно, замечательно, если хор такого высокого уровня, что он может давать концерты, и тем самым людей, которые еще не заходили в храм, настроить их лиру души так, чтобы они сказали: «О, мы услышали такое пение, нам хочется пойти в храм, мы действительно вот в ближайшие выходные зайдем и помолимся, поставим свечечку за здравие своих родственников». Это великолепно, но я в данном случае говорю о том, что первоочередная задача для регента и церковного хора – это служба, это такая живая ткань, может быть, ненавязчивая, не особо измудренная. Но та должна быть выбрана фактура и тот стиль, который будет помогать людям, которые приходят в церковь, возвысить свое сердце к небесам.
А в вашу жизнь церковная музыка как вошла? Получается, что вы сначала пришли в храм, а потом вас уже заинтересовало, что же там такое поют красиво, или нет?
Да, дело в том, что, будучи на третьем курсе училища в Электростале, все студенты, жившие в общежитии, почему-то стали читать Евангелие и Библию. Мы, находясь в этой среде, конечно, тоже посматривали на этих странных студентов, которые что-то читали в коридоре тайком. А потом получилось так, что мы как раз услышали по Радонежу отца Артемия Владимирова. Мы – это студенты, которые пили вечерами чай, и в некоторое свободное время от своих занятий, а заниматься музыкой, наверное, вы знаете, требует очень больших усилий времени.
Да, поэтому я и не закончил музыкальную школу.
Да, ну, вы знаете, может быть, через пару лет вас потянет
к
какому-нибудь инструменту, и вы будете брать частные уроки у специалиста.
Нет, ну это уже произошло, но гораздо позже.
Ну вот замечательно, замечательно. Да, и слушая парады Нижу отца Артемия, мы настолько были поражены его простотой, какой-то веселостью, тем, что он рассказывал сказки, не обременяя наш студенческий слух назиданиями, назиданиями морали, жесткости, просто рассказывал сказки. И таким образом мы к нему стали ездить, большой довольно компания, человек 8-10, в храм из Электростали в Москву. И, окончив училище, я стала перед выбором, куда же мне поступать в высшее образование. Папа жестко сказал: по моим стопам, институт культуры, народный оркестр.
Химки.
Химки. А я, конечно, хотела во ВГИК, потому что это была вообще мечта моего детства. И мы с мамой ездили на пробы даже, когда мне было лет 17, что ли, 15. Да, и папа держал свою линию родительскую жестко. А я, конечно, хотела быть актрисой. И вот я пришла. Я пришла к отцу Артемию уже после окончания училища и говорю: что делать? Папа говорит: институт культуры, я хочу во ВГИК. А у нас в училище висит объявление: открылся Богословский Свято-Тихоновский институт. Батюшка, недолго думая, говорит: вот туда и пойдете.
Там вам будет и ВГИК, и институт культуры, и ГИТИС, и Московский университет.
Да, и вы знаете, действительно, без труда я поступила в два института. Утром я училась в институте культуры, а после обеда, в вечернее время, я была в замечательном обществе людей, горящих своим делом, людей поющих, людей, рассказывающих такие глубины, жизни, такие глубины богословия, что, знаете, действительно не хотелось ни есть, ни спать, хотелось впитывать в себя все это богатство.
Это как раз был факультет, который потом назывался церковного пения, или он тогда так тоже назывался.
Да, совершенно верно.
А как вот это совмещалось? Вы же, получается, в Институте культуры занимались музыкой, и там занимались музыкой.
Да.
Кстати, интересно, а где на тот момент образование это было лучше?
Вы знаете, образование было прекрасно в обоих институтах, потому что, во-первых, специфика была разная. В Институте культуры я училась на дирижерском, народный хор, дирижирование народного хора и домра, а в богословском – регенский, певческий. Поэтому, вы знаете, просто совмещала две новые профессии, вернее, одну уже развивала, а другую начинала для себя открывать, ее вкус, ее красоту, ее высоту.
Я так понимаю, что вы довольно давно уже служите или работаете, как правильно?
Я называю это служить.
Служите регентом в храме в Красном Селе, где, опять же, отец Артемий Владимиров был настоятелем, теперь духовник, в связи с тем, что это монастырем стало все. А отец Артемий нашим слушателям хорошо знаком, и я думаю, что тем людям, которые в церковь не ходят, нашу радиостанцию слушают, он знаком. Тем, кто ходит в церковь, он вдвойне знаком, потому что его все знают. А как вы именно туда попали? Вы просто парадни же услышали,
да,
и пришли.
Да, пришли студентами и так как-то остались в этом храме.
Угу. Опять же, храм в Красном Селе – это один из тех храмов, где не менялся настоятель на протяжении уже почти 30 лет, где сложились уже новые традиции приходской жизни. Я не очень хорошо себе представляю, хотя живу я прямо напротив, ну, не напротив него, но там в двух шагах по Третьему
Здорово,
кольцу.
Здорово, значит, я могу вас на чашечку чая как-нибудь позвать?
Вполне, я думаю, да, спасибо. Когда-то на заре там своего воцерковления я туда тоже заходил, но это было очень давно, поэтому я плохо себе представляю и традиции храма в Красном Селе, но, что самое интересное, это один из первых храмов, который вот не просто в Москве открылся после долгого запустения, но и еще и к тому же вот сохранил традиции настоятель отец Артемий Владимиров, опять же, там теперь духовник много лет. А вы внутри всего этого, вот расскажите про ваш приход, потому что отец Артемий, когда приходит, он же не про свой храм рассказывает, он скорее о каких-то таких более возвышенных вещах говорит, которых вот тут Ларсен спрашивает. А вот про приход хотелось бы подробнее узнать сейчас вот буквально через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Татьяна Угроватая, регент храма Всех Святых, что в Красном Селе, учитель музыки, автор песен, стихов для детей. Мы начали говорить про храм в Красном Селе, как выглядит приход, приходская жизнь. Действительно, я знаю, что очень много людей ходят именно туда, в Всехсвятскую церковь. Расскажите подробнее, как это выглядит изнутри.
Да, бывает, знаете, изнутри взгляд несколько специфический и односторонний. Но поскольку я сейчас тружусь в нескольких местах, то могу со стороны посмотреть на наш приход, а ныне монастырь. Действительно, у прихода в то время, поговорим сейчас немножко о том времени, когда это было приходом, были свои традиции, да и сейчас они поддерживаются.
Ну, куда же они денутся-то?
Да, когда батюшка устраивает вечернее чаепитие после всеношного бдения, после вечерней службы субботней, рассказывает прихожанам о своих поездках, ведь отец Артемий известный миссионер и часто бывает в разных городах не только нашей матушки России, но и за рубежом. Делится какими-нибудь подарками, раздает, например, какие-нибудь конфетки или предметы из службы Аэрофлота, которые достаются ему в самолете, длительных перелетах, да. И всякий подарочек, он бывает приятен человеку. Иногда мамочкам батюшка после исповеди в утешение раздает цветы, просто достает из вазы рядом стоящий цветок. А много ли женщине надо? Может быть, ей цветы не дарили уже в последние 10 лет ни ближний, ни муж любимый. А батюшка посмотрит ласково, погладит по голове душу и подарит ей что-то в утешение. И душа уходит окрыленная, с улыбкой на лице.
Здорово. А когда вы пришли в Красное Село, у вас были представления вообще? Вы же сразу стали регентом или это длительный процесс был?
Не сразу. Это, я не скажу, что это длительный процесс, но у меня первый наш регент Андрей Владимирович, брат родной отца Артемия, звал на клирос, узнав о моем музыкальном образовании, но мне так хотелось послушать службу со стороны и впитать в себя это богатство церковных текстов, этой музыки, которая меня окружала, да и просто побыть сердце к сердцу с Творцом и Создателем. Поэтому я не спешила на клирос, и только спустя 5 лет, когда я была прихожанкой уже, я все-таки решила, что пора уже петь, да и батюшка говорил, что пора уже занять место в нашем гнездышке певческом. Тогда я уже поднялась на наш балкон, на котором до сих пор и стою, и пою.
А вы воспринимали церковную музыку с самого начала как что-то такое, имеющее отношение к молитве, или поначалу это было представление именно о музыке? Вот как у вас есть, наверное, ряд любимых композиторов, которых вы можете бесконечно слушать, также, наверное, и с какими-то определенными песнопениями. Но они укладываются в ряд музыки, или да-да, они всегда выделяются и являются чем-то большим?
Вы знаете, вы сейчас невольно пробудили во мне воспоминания с самого первого момента, когда я оказалась на клиросе. Ведь действительно получается, что на клиросе я оказалась еще даже будучи некрещенным человеком. Окрестили меня в 17 лет, и, что удивительно, в храме деревенском Ростовской области в честь Алексея Человека Божия. И только потом, спустя несколько лет, я попадаю, опять же, в монастырь Алексея Человека Божия, но уже в Москве.
Алексеевский храм у вас ровно через дорогу.
Да. И удивительно то, что бабушки, увидев меня, стоящую в храме, поманили. Может быть, потому что я была тогда молодой девчонкой, им хотелось как-то наполнить молодым звучанием свой состав. Может быть, еще по каким причинам, но бабули поманили меня в свой церковный хор и предложили попеть. И еще до крещения, в этот самый день, когда на меня сошла благодать, и батюшка одел мне первый мой крестик, я участвовала уже в церковной службе.
Угу. Так все-таки вы расскажите про церковную музыку. Вот как она у вас, как вы к ней относились тогда? Изменилось ли что-то с течением времени, когда вы сами стали регентовать?
Я не думаю, что что-то изменилось, потому что церковную музыку я не воспринимаю отдельно от самих текстов, от самого события, от того, что происходит во время службы. Это настолько единое целое, это настолько для меня музыка и богослужебные тексты настолько это для меня монолитно, что не могу сказать, что раньше воспринимала как-то, а сейчас иначе.
Ну, а хорошо, не произошло трансформации, но как вы вообще ее воспринимаете как с точки зрения музыки? Вот если смотреть на богослужебное песнопение как на музыку, что это? Можно ли вообще к этому относиться как к музыке и только как к музыке? Ведь у нас в советское время, а в какие-то годы она исполнялась в концертных залах. Первые пластинки, которые выходили к тысячелетию крещения Руси, они были светские. Ну, естественно, там мелодия выпускала, и, понятно, их покупали верующие люди, смогли достать и как-то представляли их себе и, наверное, молились под них. Ростовские звоны, которые там 60-х годов издавались. Вот все это на протяжении многих десятилетий именно как именно было музыкой. Вы знаете, даже, наверное, я по-другому вас спрошу. Есть целый ряд, вы мне только не спрашивайте, пожалуйста, какие конкретно композиторы, какие конкретно песнопения, но я замечаю, что есть композиторы церковные, которые писали явно вот эти свои произведения не для исполнения в церкви, а для исполнения где-то вне богослужений. Я прихожу, и я когда слышу это в церкви, мне довольно странно, потому что я сразу начинаю ощущать себя в атмосфере оперного театра.
Да. Алексей, вы правильно все очень говорите, ведь у вас есть духовный и вкус, и духовное обоняние. Вы чувствуете ту музыку, которая настоящая.
Ну, я, наверное, не очень чувствую, потому что, опять же, у меня сложные отношения с нотами, но это же все-таки, наверное, на поверхности лежит, когда идет с советских времен, когда во многих московских старых храмах, которые не закрывались, правый хор традиционно был набран из светских музыкантов, которые неплохо получали за то, что они по воскресеньям пели в церкви, а левый хор был из прихожан.
Обиходный, да.
Да, и вот до сих пор эта традиция кое-где сохранилась, когда приходишь, и в старом московском храме на воскресной службе такое громогласное, очень явное оперное пение. Не очень понятно, как, если не знаешь литургику, какой конкретно момент службы, если ты не часто ходишь в церковь. Но при этом, да, красиво, да, необычно. Насколько молитвенно, непонятно.
Да, вы правы. Я даже вспоминаю один случай, который читала в воспоминаниях одного из свидетелей, историков XVIII века. Он пишет как раз о том, что в праздники на Тверской собирается такое количество карет у храма святого Дмитрия Солунского, что и проход, не то что проезда, и прохода дальше даже нет. Вот был я на службе, и молельники что учудили? В церкви стали кричать «бис». Так
бывал, наверное.
Так тот, кто этим хором владел, додумался вывести дворами, да потайными дверями певчих, чтобы их не забросали цветами и не оглушали аплодисментами. Вот и такое бывало у нас. И вы правы, что музыка, конечно, она должна быть настолько возвышенной, духовной, и в ней не должно быть примеси мирского и страстного, иначе тогда уже будет просто музыка, просто концерт.
Кстати, если уж мы об истории, то ведь это была нормальная практика для уже даже 19 века, когда люди, приписанные к одному храму, даже не берем село в расчет, берем Москву, да, где почти на каждой улице церковь. И вот маленькое окружение, небольшое окружение домов, которое составляло приход этого храма, ну, люди туда и ходили, если ходили. Естественно, где-то служил великий архидиакон Константин Розов, да, и несколько раз в год можно было на какой-нибудь праздник пойти в Кремль послушать Розова или в какой-то храм, если вдруг где-то по случаю он служил там. Можно было пойти в еще какой-нибудь храм послушать замечательную проповедь. Мало же кто говорил эти проповеди, да? Можно было пойти послушать проповедь. А где-то можно было послушать хор. И, наверное, почтеннейшая публика, которая все-таки 19 век, да? Довольно много людей в Москве обеспеченных, которые могут себе позволить театр, и которые понимают, что это такое, и которые больше привыкли к театру, нежели к храму, им привычнее именно обстановка театра, они будут приходить и кричать «Браво, бис!» после вот такой службы.
Да. Бывало и такое в истории нашей России.
Ну да, вот до революции это, мне кажется, довольно распространенная история. Хотя, если в этом что-то плохое, непонятно. Наверное, нет. Потому что это естественно. Для города, где много храмов, где есть несколько храмов, которые отличаются хором, диаконом, священником, который хорошо проповедует.
Если эта история была, то мы оставим аналитикам
Ну, кто-нибудь проанализирует.
На суд и милость аналитиков, историков.
Давайте вернемся к нашему разговору через минуту. Напомню, что Татьяна Угроватая, регент храма всех святых, что в Красном Селе, преподаватель, учитель музыки, автор песен и стихов для детей в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Ну, через минуту мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».